Глава 5. Кэтрин. Вашингтон, 1940 год. Вашингтон, округ Колумбия, показался Кэтрин Александр самым волнующим городом из всех, которые она когда-либо видела. Она всегда считала Чикаго сердцем страны. Однако Вашингтон явился для нее откровением. Вот где сердцевина Америки, в этом пульсирующем центре власти. Поначалу Кэтрин была озадачена тем, что в городе так много людей в самой разной военной форме. Армейской, авиации, флота, морской пехоты. Впервые Кэтрин почувствовала, что зловещая угроза войны превращается в суровую реальность. В Вашингтоне все напоминало о войне. Если США вступит в нее, то она начнется в этом городе. Здесь ее объявят, издадут приказ о мобилизации и станут руководить военными действиями. Судьба всего мира находилась в руках Вашингтона, и она, Кэтрин Александр, не собиралась оставаться в стороне. Она поселилась у Суси Робертс, которая жила на 5-м этаже дома без лифта, в светлой и симпатичной квартире с довольно просторной гостиной, двумя прилегающими к ней небольшими спальнями, крохотной ванной комнатой и микроскопической кухней. Суси, по-видимому, обрадовалась ей и сразу же сказала: «Быстро открывай чемодан, раскладывай вещи, возьми свое лучшее платье и погладь его. У тебя сегодня свидание. Мы идем на обед». Кэтрин прищурилась. «Что это ты так долго ждала?» «Кэтти, в Вашингтоне девочки носят записные книжки с именами и телефонами мужчин. Здесь так много одиноких мужчин, что их просто жалко». В этот первый вечер они обедали в отеле «Уиллард». Кавалером Суси был конгрессмен из Индианы, а Кэтрин достался лоббист из Орегона. Оба приехали в столицу без жен. После обеда отправились на танцы в «Вашингтон Кантри Клаб». Кэтрин надеялась, что лоббист даст ей работу. Вместо этого он предложил ей машину и отдельную квартиру. Кэти вежливо отказалась. Суси привела конгрессмена домой, а Кэтрин легла спать. Через некоторое время она услышала, как они прошли в спальню к Суси и заскрипели пружины. Кэтрин натянула на голову подушку, чтобы заглушить этот ужасный скрип, но он все равно лез ей в уши. Она представила себе, как Суси и ее ухажер бешено и страстно занимаются любовью. Утром, когда Кэтрин появилась к завтраку, Суси уже давно встала, была свежа, весела и готова к работе. Напрасно Кэтрин отыскивала у нее на лице морщинки и другие признаки разрушения организма. Их не было. Наоборот, Суси выглядела блестяще, и кожа у нее стала безукоризненной. «Боже мой!» — думала Кэтрин. «Это же просто Дориан Грей в юбке. В один прекрасный день она появится и будет выглядеть великолепно, а я — на 110 лет». Через несколько дней за завтраком Суси сказала: «Знаешь, я слышала, что освобождается место, которое может тебя заинтересовать. Вчера на вечеринке одна девица говорила, что уходит с работы и уезжает в Техас. Не могу понять, как можно, приехав из Техаса в Вашингтон, опять вернуться туда. Я помню, что несколько лет назад была в Амарильо, и...» «Где она работает?» — перебила ее Кэтрин. «Кто?» «Девица, о которой ты упомянула», — набравшись терпения, пояснила Кэтрин. «А, она работает у Билла Фрейзера. Он заведует отделом по связям с общественностью в Государственном департаменте. В прошлом месяце Ньюсуик поместил о нем статью с его портретом на обложке. Считается, что это теплое местечко. О том, что оно освобождается, я услышал вчера вечером. Так что если ты отправишься туда сейчас, то обойдешь всех своих конкуренток». «Спасибо», — искренне поблагодарил ее Кэтрин. «Уильям Фрейзер, я иду». Через 20 минут Кэтрин уже была на пути в Государственный департамент. Когда она пришла туда, охранник объяснил ей, как пройти в кабинет Фрейзера. Кэтрин села в лифт и поднялась на нужный этаж. Связи с общественностью. Это как раз то, что она искала. Кэтрин остановилась в коридоре у кабинета, достала зеркальце и проверила, хорошо ли она накрасилась. Да, она выглядит прекрасно. Еще не было 9:30, и Кэтрин думала, что пришла первой. Она открыла дверь и вошла. В приемной столпилось так много девушек, что яблоку негде было упасть. Они стояли, сидели, опирались спиной о стену и, казалось, говорили одновременно. Посетительницы осаждали стол обезумевшей секретарши, которая безуспешно пыталась утихомирить их и навести хоть какой-то порядок. «Господин Фрейзер сейчас занят», — без конца повторяла она. «Я не знаю, когда он сможет вас принять». «А он беседует с секретаршами, задает им вопросы?» — спросила одна из девушек. «Да, но...» — секретарша в отчаянии взглянула на толпу. «Боже мой, это просто смешно!» Наружная дверь отворилась, и в нее ворвались еще три девушки, прижав Кэтрин к стене. «Место пока не занято?» — спросила одна из них. «Может, ему нужен гарем?» — пошутила другая. «Тогда он возьмет всех нас». Дверь кабинета открылась, и из нее вышел мужчина, ростом выше 180 сантиметров, не атлетического сложения, но явно старающийся поддерживать себя в форме, три раза в неделю посещая по утрам спортивный клуб. У него были светлые вьющиеся волосы с сединой на висках, светло-голубые глаза и выдающийся, довольно неприятный подбородок. «Салли! Что здесь, черт возьми, происходит?» — рявкнул он густым и властным голосом. «Эти девушки узнали, что освободилась должность, господин Фрейзер». «Ничего себе! Да я сам услыхал об этом около часа назад!» Он обвел глазами приемную. «Их что, созывали там-тамом?» Когда его взгляд упал на Кэтрин, она выпрямилась и улыбнулась ему от всего сердца. Ее улыбка как бы говорила: «Я буду прекрасной секретаршей». Но Фрейзер лишь мельком посмотрел на Кэтрин и, по-видимому, не обратил на нее никакого внимания. Он повернулся к секретарше, ответственной за прием посетителей. «Мне нужен номер журнала Life», — сказал он, — «вышедший 3-4 недели назад. Там на обложке фотография Сталина». «Я сейчас закажу его, господин Фрейзер», — ответила секретарша. «Он мне нужен немедленно». Фрейзер направился назад в свой кабинет. «Я позвоню в бюро журналов Time и Life», — отреагировала секретарша. Фрейзер остановился у двери. «Салли, я говорю по телефону с сенатором Борохом. Я хочу зачитать ему абзац из этого номера. Даю вам 2 минуты, чтобы найти журнал». Он вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Девушки смотрели друг на друга и пожимали плечами. Кэтрин стояла в приемной и лихорадочно думала, как достать журнал. Вдруг она резко повернулась и выбежала вон. «Нам лучше, одной меньше», — сострила одна из девушек. Секретарша сняла трубку и позвонила в справочную. «Дайте, пожалуйста, номера бюро журналов Time и Life», — попросила она. В приемной стало тихо. Все девушки смотрели на секретаршу. «Благодарю вас». Она положила трубку, затем снова взяла ее и набрала другой номер. «Здравствуйте. Говорят, из государственного департамента. Я секретарша Уильяма Фрейзера. Ему срочно нужен один из старых номеров журнала Life, тот, где на обложке Сталин». «Вы не храните старых номеров?» «Кому мне обратиться?» «Понятно. Спасибо». Она повесила трубку. «Да, не везет тебе, детка», — заметила одна из девушек. А другая добавила: «Они наверняка предлагают работу красавицам, правда?» «Если он захочет прийти ко мне сегодня ночью, я ему почитаю». Раздался смех. Включилась селекторная связь. Секретарша нажала на клавишу. «Ваши 2 минуты истекли», — напомнил ей Фрейзер. «Где журнал?» Секретарша глубоко вздохнула. «Господин Фрейзер, я связалась с бюро журналов Time и Life, но там сказали, что...» Дверь распахнулась, и в нее быстро вошла Кэтрин. В руках она держала Life с фотографией Сталина на обложке. Кэтрин протиснулась к столу секретарши и протянула ей журнал. Та недоверчиво уставилась на нее. —